Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия недели перед Рождеством протоиереем Александром Шаргуновым. Далее детская передача «Троицкий колокольчик».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки, которые пройдут 8, 9 и 10 января 2016 года 2 раза в день в 11 и 14 часов по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, метро Третьяковская и Новокузнецкая. В программе вертепное представление коллектива семьи Артемовых. У елки вас встретят Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами и подарками. И многое другое. Многодетным семьям скидки. Просьба подавать заявки заранее по телефону 8-495-953-01-68 и 951-29-51. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов. Крещение» с 14 по 20 января в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов. Крещение» с 14 по 20 января с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, первое зачало, глава 1, стихи с 1 по 25. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Эсрома, Эсром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона. Салмон родил Воза от Рахавы. Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Азию, Азия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иеханию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехания родил Салафииля, Салафиил родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от греховых. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет, и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». В воскресенье перед Рождеством Христовым за божественной литургией слышим мы книгу родства Иисуса Христа. Это память богоизбранного народа, память человечества. Каждый народ и каждый человек имеет свою родословную, которую мы не храним. Память богоизбранного народа хранится вечной памятью, Духом Святым. Вся родословная Господа Иисуса Христа – делится в Евангелии от Матфея на три части, по 14 родов каждой. Первая часть рассказывает об истории народа до Давида, величайшего царя Израиля. Давид был тот, кто превратил Израиль в славный народ, иудеи стали могущественной силой в мире. Вторая идет до Вавилонского пленения, которое было позором нации и крушением ее. Третья — до Иисуса Христа, который спасет народ свой от рабства и гибели. Это родословное всего человечества в лице избранных его и каждого из нас. Накануне Рождества Христова каждый из нас призывается с новой силой осознать свое человеческое достоинство. Бог сотворил человека по образу своему и по подобию. Человек создан для общения с Богом. Мы имеем родство с самим Богом, мы Его и род. Каждый из нас рождается, чтобы быть царем, чтобы принадлежать царскому Христову роду. И каждый из нас, прежде чем наступил светлый праздник, должен глубоко осознать свою греховность, свое отпадение от Бога, потому что Господь наш приходит спасти не праведников, но грешников. И от того, что Бог становится человеком, в нем крепость и любовь неодолимые, и нет ничего для него невозможного, чтобы восстановить попавших в дьявольский плен, в достоинство, которое дает благодать. Это родословное открывает нам, что Иисус Христос не ворвался в историю человеческого рода как метеор. Рождество не есть случайность, непредвиденная милость Божия. Иисус Христос — тот, чьи корни, чьи предки вполне человеческие, именно человеческие. Иисус Христос — тот, приход которого уготовлялся в течение всех веков, пока не пришла полнота времен и пока не нашлось в роде человеческом столь чистого существа, способного стать вместилищем Бога, как Пресвятая Дева Мария. И мы видим, как вся история богоизбранного народа, в особенности со дня, когда Бог призвал Авраама, направлено к Рождеству Христову. Евангелие от Матфея было написано прежде всего для иудеев. В нем больше, чем в других Евангелиях, цитат из Ветхого Завета, которые возвещают о конце мира, о Царстве Божьем. Через эту родословную святой евангелист Матфей как бы взывает к богоизбранному народу. «Он от нас». Но мы входим ли в его родословную, принадлежим ли мы его роду от того, что ему надлежало так прийти в мир? Это родословное заканчивается именем праведного Иосифа, мужа Марии, как сказано в Евангелии, от которой родился Иисус, называемый Христос. И далее мы слышим, какое место занимает праведный Иосиф в родословной Христа. Рождество Иисуса Христа было так. по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Так просто и чудесно нам показано, что это родословное праведного Иосифа не есть в полном смысле родословное Христа. Однако Господь принимает праведного Иосифа и всех людей, имена которых мы слышали, за своих предков. Тем более мы не являемся его наследством по крови. Однако он называет нас своими родными и своими чадами. Это совершается по дару его благодати. Как избрание, избранное от всех родов, пречистой его матери, и как избрание праведного Иосифа быть ее обручником. Мы не можем сравнивать себя с кем-либо из великих избранников Божьих, но Рождеством Христовым мы все вступаем с Богом в родство. Эти имена родословны говорят, что Христос восхотел воспринять всех предков праведного Иосифа, тех, от кого он не родился, на которых своей божественной благодатью он возводит в достоинство своих предков, предков Христа Мессии. В этой родословной мы встречаем имена достойнейших святых людей, возлюбивших более всего Бога, Божие добро, таких как Авраам, Исаак, Иаков, Ваос, Езекия и Иосия. Имена людей, о которых по существу ничего не сказано, потому что о них ничего не известно. Людей, которые не оставили в истории никакого яркого следа, ни плохого, ни хорошего. Таких большинство. Большинство таких людей в истории рода человеческого. И в этой родословной большинство таких. Следует череда неизвестных людей, о которых Священное Писание ничего не сообщает, кроме их имен. Мы знаем, что эти Илиаким, Азор, Садок, Аким, Елиазар, Матфан — люди из какой угодно среды и какого угодно происхождения. Но самое поразительное, что в родословной Спасителя мы находим имена людей, совершивших тяжкие постыдные грехи, прелюбодеяния, убийства и идолопоклонства. Однако и они, от того, что Бог был для них единственным смыслом и надеждой в жизни, несмотря на свои падения, продолжали, падая и вставая покаянием, и с ними все человечество свой путь к Богу. Здесь начало Евангелия, поистине благой вести для всех людей. Бог, ставший человеком, принимает их в свое родство. Из какой бы то ни было среды, с какими бы то ни было грехами, всех без единого исключения принимает Христос. И мы знаем, что Он будет постоянно называть Себя Сыном Давидовым, не только за любовь Давида к Богу и за кротость Его, но и потому, что Давид не уберег себя от страшных грехов. Горе было бы нам, если бы в родословные Христа были только безупречные по чистоте и вере люди, если бы Бог наш был только Богом Авраама, Исаака и Иакова. Мы понимали бы, что его жизнь не наша жизнь, но это не так, и надежда наша велика. Как хорошо, что Церковь напоминает нам об этом накануне Рождества Христова. Он плоть от нашей плоти, Он от нас, Он берет на Себя грехи своих предков и наши грехи. Со слезами любви и благодарности приблизимся к источнику нашей радости. Будем читать и перечитывать в Библии историю мужей и жен, описанных в этой книге, и находить в них свою жизнь. Это история нашего усыновления Богу, история нашего прощения. Приготовиться к Рождеству Христову значит приготовиться к тому, чтобы принять дар от Бога, Его любовь, Его прощение, Его родство. Принять того, кого никакой человек не отпугивает, никакой грех не отталкивает, никакой грешник не приводит в отчаяние. И только этой любовью может измеряться наше покаяние. Придя в мир, Он взял на Себя судьбы всех людей, грехи всех людей, жизнь и смерть всех людей. Принесем новорожденному Богом младенцу, как воспевает Церковь непрестанно в своих стихирах, золото, ладан и смирну, нашу веру, надежду и любовь. И наше благодарение и хвалу за Его родословную, от лица всех тех, с кем Он восхотел быть в вечном родстве.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели! У микрофона Наталья Бульчук. 2 января по новому стилю Святая Церковь совершает память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Его житие откроет наш сегодняшний выпуск. А затем вы услышите два рассказа детского писателя Александра Федорова Давыдова. Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский родился 19 октября 1829 года в семье бедного сельского дьячка Ильи Сергиева и жены его Феодоры. Новорожденный казался столь слабым и болезненным, что родители поспешили тотчас же окрестить его, причем нарекли его Иоанном в честь преподобного Иоанна Рыльского, в тот день Святой Церковью празднуемого. Вскоре после крещения младенец Иоанн стал заметно поправляться. Благочестивые родители, приписав это благодатному действию святого таинства крещения, стали с особой ревностью направлять его мысль и чувства к Богу, приучая к усердной домашней и церковной молитве. Отец с раннего детства постоянно брал сына в церковь и тем воспитал в нем особую любовь к богослужению. Живя в суровых условиях крайней материальной нужды, отрок Иоанн рано познакомился с безотрадными картинами бедности, горя, слез и страданий. Это сделало его сосредоточенным, вдумчивым и замкнутым в себе, и вместе с тем воспитало в нем глубокое сочувствие и сострадательную любовь к беднякам. Не увлекаясь свойственными детскому возрасту играми, он, нося постоянно в сердце своем память о Боге, любил природу, которая пробуждала в нем умиление и преклонение пред величием Творца всякой твари. На 6-м году отрок Иоанн при помощи отца стал учиться грамоте. Но грамота вначале плохо давалась мальчику, это его печалило, но и подвигло на особенно горячие молитвы к Богу. Когда отец, собрав последние средства, отвез его в Архангельское приходское училище, мальчик особенно остро почувствовал там свое одиночество и беспомощность, утешение же находил только в молитве. Молился он часто и пламенно, прося у Бога помощи. И вот после одной из таких горячих молитв, ночью, мальчика вдруг точно потрясло всего, точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове. Легко и радостно стало на душе. Ему ясно представился учитель того дня — его урок, он вспомнил даже, о чем и что он говорил. Чуть засветлело, он вскочил с постели, схватил книги, и, о счастье, он стал читать гораздо лучше, стал хорошо понимать и запоминать прочитанное. С той поры отрок Иоанн стал отлично учиться. Одним из первых окончил училище, первым окончил Архангельскую духовную семинарию и был принят на казенный счет в Санкт-Петербургскую духовную академию. Еще учась в семинарии, он лишился нежно любимого им отца. Как любящий и заботливый сын, Иоанн хотел прямо из семинарии искать себе место диакона или псаломщика, чтобы содержать оставшуюся без средств к существованию старушку-мать. Но она не пожелала, чтобы сын из-за нее лишился высшего духовного образования и настояла на его поступлении в академию. Поступив в академию, молодой студент не оставил свою мать без попечения. Он выхлопотал себе в академическом правлении канцелярскую работу и весь скудный заработок полностью отсылал матери. В 1855 году Иоанн закончил духовную академию. Тогда же он вступил в брак с дочерью протоиерея Константина Новицкого Елизаветой и вскоре стал священником. 12 декабря 1855 года отец Иоанн совершил свое первое священническое служение в Свято-Андреевском соборе города Кронштадта. С этого времени отец Иоанн начинает неустанную проповедь в храме и в частных домах, постоянно занимается делами благотворительности, преподает в гимназии, учреждает в Кронштадте дом трудолюбия для бедняков. Слава о нем как о знаменитом пастыре, проповеднике и чудотворце быстро распространилась повсюду. В Кронштадт потянулись десятки тысяч богомольцев. Всероссийский батюшка, как называли отца Иоанна, сам постоянно путешествовал по стране, посещая самые глухие ее уголки. Почти ежедневно отец Иоанн совершал божественную литургию, призывая свою паству как можно чаще причащаться святых христовых тайн. 20 декабря 1908 года святой праведный Иоанн Кронштадтский отошел ко Господу. Мощи праведника почивают в нижнем храме Свято-Иоанновского женского монастыря на Карповке, который он в свое время основал. Канонизация святого праведного Иоанна Кронштадтского в Русской Православной Церкви состоялась 14 июня 1990 года. Сохранился рассказ одного из гимназистов Кронштадтской классической гимназии, в которой преподавал закон Божий святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. «Я помню отца Иоанна, законоучителем Кронштадтской классической гимназии в начале 80-х годов. Известность отца Иоанна тогда еще ограничивалась пределами города Кронштадта. Быть может, впрочем, что местами в деревнях уже шла глухая молва о добром и святом батюшке, проживающем где-то за Питером. Отношение детей к человеку — прекрасное мерило его душевных качеств. Душа ребенка чутко подмечает малейшую фальшь и неискренность окружающих его взрослых. Шарж близок и понятен детскому мышлению. Недаром во всех учебных заведениях в таком ходу смешные истории и анекдоты про учителей — карикатуры на них, прозвища и тому подобное. Участи попасть в героя детского шаржа не избегают, как известно, и учителя добрые, которых воспитанники любят и уважают. В этом отношении детская смешливость объективна и не щадит ни своих, ни чужих. В фигуре и манере держаться отца Иоанна было много странного, что, казалось бы, должно было действовать на воображение нас, маленьких насмешников, 10-14 лет. Резкие порывистые движения, нервный срывающийся голос, неожиданно повышающийся и понижающийся, периоды столь же неожиданной задумчивости и рассеянности — все это, казалось, должно было бы побудить в нас смешливость. Между тем, я положительно не помню ни одного случая, чтобы когда-либо кто-либо из нас хоть улыбнулся насмешливо по адресу нашего законоучителя. Такова была сила того уважения, которое бессознательно чувствовал каждый из нас к этому странному человеку со светлыми и тихими голубыми глазами, конфузливой улыбкой, часто озарявшей его лицо аскета, и резким, пожалуй, даже суровым голосом. Было что-то в личности отца Иоанна, что неотразимо вызывало уважение к нему даже со стороны смешливых, ни над чем еще серьезно не задумывающихся школяров, второклассников и третьеклассников. Как преподаватель, отец Иоанн держался совершенно особой системы. Он не вызывал спрашивать урок, а, войдя в класс, обращался к нам, кто желает сегодня отвечать. И если, что бывало очень редко, никто отвечать не выражал желания, спокойно садился за кафедру и читал вслух что-либо из своих или чужих проповедей или других книжек, так или иначе относящихся к сегодняшнему уроку. Тем не менее у отца Иоанна, несмотря на такое попустительство ученикам, попустительство, вызывавшее недовольное брюзжание директоров, инспекторов и воспитателей, учились прекрасно. Не только знали весь обязательный годовой курс, но и усердно читали разные вспомогательные курсу книжки и брошюры, которые часто раздавал нам отец Иоанн. Даже в тех случаях, когда на вопрос отца Иоанна, кто желает сегодня отвечать, никто не отзывался, это совсем не означало, что урок сегодня классом не выучен. Молчание в этом случае объяснялось тем, что постепенно установился обычай отвечать урок отцу Иоанну безупречно, далеко выходя из пределов заданного по учебнику текста. И вот возможность это ответить таким образом с шиком никто за собой в тот день не чувствовал, и поэтому никто не хотел отвечать. Но что все знали урок порядочно, за это можно было поручиться. Что особенно сближало нас, детей, с отцом Иоанном, удивительное качество его души приходить самому в состояние нервного беспокойства и волнения, как только он видел, что кто-либо из учеников чем-либо расстроен или удручен. Как только отец Иоанн замечал, что где-либо на задней парте сидит гимназист, которому не по себе, у которого какое-то маленькое детское горе, он начинал нервничать и хмуриться. Рассеянно выслушивал отвечающего урок. От времени до времени беспокойно поглядывал на сосредоточенную фигуру опечаленного мальчика и в конце концов не выдерживал и своей нервной порывистой походкой сходил с кафедры и отправлялся расспрашивать вызвавшего у него беспокойство, что с ним такое. Спрашивал он, как и все, что делал, резким порывистым, скорее суровым, чем ласковым голосом. А между тем, странная вещь, через несколько уже минут разговора с отцом Иоанном, сидевший до того нахохлившись мальчуган, приходил в хорошее настроение и начинал улыбаться. Успокаивался и отец Иоанн, и с прояснившимся лицом возвращался на кафедру.
Александра Платонова. Христос. Окружен учениками, простецами, рыбарями, вниз с горы спускался он. Соткан матери руками, белый с синими каймами был надет на нем хитон. Тихим облаком печали, словно тернием венчали думы светлое чело. И на все его движения славы Божьей отраженье неземной красой легло. Вот идут к нему больные, от рождения слепые, вот приходят мытари. Слышны вопли и рыданья, взоры полны упования видят первый блеск зари. Он протягивает руки, полон сам любви и муки. Он целит недуг страстей. И слепые прозревают, и немые прославляют Бога песнею своей.
Нашу программу продолжает рассказ Александра Федорова Давыдова «Чудовище». Мы жили с бабушкой в деревне и зиму, и лето. Мне было в это время 9 лет. Вот как-то раз вечером заходит на кухню к нам странник и просит оставить его ночевать. А с ним был мальчик моих же лет. Оба они с дороги устали, одеты они были в какие-то лохмотья. Бабушка и говорит: «Ну что ж, оставайтесь, отдохните». Ночевали странники у нас, а наутро наша кухарка пришла и говорит: «А ведь у нас мужик-то прохожий заболел. Говорит, голова у него болит. Просит остаться еще день да ночь». Подумала-подумала бабушка и говорит: «Что ж, пускай остаются еще ночь, отдохнут немного». Ночью меня вдруг разбудила невероятная суматоха в доме. Я вскочил, как встрепанный. Смотрю, в комнате светло, как днем. Бабушка ходит по комнате и крестится. «Вставай, Шура, — говорит, — наказал нас Господь, пожар у нас. Горит наша баня». Я живо оделся, и мы с бабушкой вышли на двор. Баня стояла вдали от нашего флигеля. Народ суетился, бегал с баграми, с ведрами. Кругом кричали, вздыхали, охали. Мы отошли в сторону, а бабушка все плакала и крестилась. Вдруг прибегает к нам кухарка и говорит со слезами на глазах: «Матушка-барыня, грех-то какой случился, Господи!» «Что такое?» — спрашивает бабушка. «Вошла я к вам в комнату, а наш странник там. В руке-то у него топор да лом, и ломает он ваш комод. Я было закричала, а он на меня и замахнулся топором. Обезумела я и бросилась к вам». Побледнела бабушка, подозвала нашего старосту, и мы все быстро вошли в наш флигель. Двери были распахнуты настежь. Одно окно разбито и тоже раскрыто. В бабушкиной комнате на полу лежали топор и лом. Крышка комода вся была изрублена в куски. Бабушка бросилась к комоду и схватилась за голову. В комоде все было перерыто, взбудоражено, и шкатулки, где у бабушки лежали деньги, не было. «Задержите скорее того мужика!» — крикнула бабушка. Староста и кое-кто из наших рабочих бросились искать его на кухне, во дворе, но странника нигде не было. Его и след простыл. «Значит, все это сделал он», — сказала бабушка. «Нарочно поджег баню. Поднялась суматоха, а он воспользовался этим и унес мою шкатулку». Вдруг в комнату ворвался староста и крикнул: «Ось, барыня, парнишку я его в кустах поймал. Вот он!» И староста подтащил за руки маленького мальчугана. «Где отец, Вася?» — спросила бабушка. Мальчик плакал только и утирал руками глаза. «Ну, говори же, где отец, а?» «Не знаю», — пробормотал мальчик и заплакал горше прежнего. Так от него ничего и не добились, и оставили его в покое. В эту ночь мы долго не ложились спать и все толковали о нашем несчастье. Брошенного мальчика мы оставили у себя и устроили его на кухне. Бабушке его было ужасно жалко. Но слушайте, что произошло через 2 месяца после того. Прибегает как-то раз ко мне мой товарищ по играм Антошка, одних со мной лет, и говорит: «А слышь, чудеса-то у нас какие!» «Ну, спрашиваю, что такое?» «А чудовище у нас появилось на старой мельнице». Мне стало страшно, а я все-таки спрашиваю: «Расскажи толком, какое чудовище?» Антошка мне и говорит: «А помнишь, пожар у вас был? Поджег тот странник, да и пропал. Я знаю, куда он пропал. Он утопился». Я вздрогнула от ужаса, а Антошка продолжал: «Верно тебе говорю. Пойдем-ка на мельницу. Там привидение его живет». Мне было страшно, но не хотелось перед Антошкой трусом показаться. Вот мы и подбежали с ним к мельнице. А уж вечер был. Мельница была старая, полуразваленная. Мы часто бегали туда, играли там в прятки. Вошли мы во двор, потом в избу. А Антошка и говорит: «Вот здесь, — сказывает, — он клад зарыл». «Кто? — спрашиваю я, а сам от страха весь дрожу. А странник тот?» Вдруг что-то загремело, затрещало, кто-то закричал на нас во весь голос. Мы бросились вон из избы. Антошка успел выскочить на двор, а я зацепился за что-то и упал на землю. Чьи-то сильные руки схватили меня и подняли на ноги. Я оглянулся. Передо мною стоял высокий мужик, взлохмаченный, страшный, в старом сильно поношенном зипуне. Я вгляделся в него и вдруг задрожал всем телом. Это был наш странник, который поджег нас. Он положил мне руку на плечо и сказал: «Барчук, смотри, молчи. Никому слова не говори, что видел меня здесь. Смотри, не то я тебе задам». Но я не слушал его. Я вырвался от него, закричал во весь голос и выбежал вон. Антошка меня уже дожидался у ворот. Мы бросились бежать со всех ног от мельницы через наш сад домой. Бабушка сидела на балконе за чаем. Она испугалась страшно. Такой я был встревоженный, бледный. «Что с тобой? Что случилось?» — спросила она. Но ни я, ни Антошка слова не могли ей сказать. До сих пор еще страх наш не прошел. Бабушка насилу усадила меня за чай и сказала: «Успокойся, Шура, и потом толком расскажи, что случилось с тобой». Но в это время кто-то вышел из чащи сада и медленно подходил к балкону. «Кто это?» — спросила бабушка. «Он!» — в ужасе закричал я. «Тот страшный, который поджег нас! Мужик-странник! Он убьет меня, бабушка, убьет!» А мужик подошел к самому балкону, положил на землю какой-то сверток в красном платке и повалился бабушке в ноги. «Матушка, барыня!» — заговорил он. «Прости ты меня, Христа ради! Вот и шкатулка твоя, и деньги в ней все целехонькие. Не гневись, что на такое злое дело я пошел. Каюсь я перед тобою, как перед Богом. Верни мне только парнишку моего, Ваську». И страдался я, заскучал по нем. Тошно мне стало жить без него. Дай мне его повидать, а там делай со мной, что хочешь. Бабушка сама перепугалась не меньше меня и велела кликнуть Ваську. И когда наш страшный странник увидел сына, он обхватил его своими грубыми мозолистыми руками, он обнял его и целовал его и гладил, а сам плакал, как ребенок. Он остался жить у нас вместе с Васькой, который привык ко всем нам за это время. И до сих пор еще живут они оба у нас. Прозвучал рассказ Александра Федорова Давыдова «Чудовище». Он был опубликован во втором номере журнала «Светлячок» за 1902 год. В заключении нашего выпуска предлагаем вашему вниманию еще один рассказ Александра Федорова Давыдова «Волчья приманка». Было 8 часов вечера, когда я выехал с постоялого двора. Сел в простые сани розвольни на солому. За кучера стал впереди на колени татарчонок Юлай, и мы тронулись в путь. «Смотри, Юлай!» — крикнул хозяин постоялого двора. «Не вывали барина!» Юлай только улыбнулся. «Да он совсем мальчишка», — сказал я, — «и ехать-то страшно с ним». «Да никого другого нет», — сказал хозяин. «Смотри, Юлай, осторожней вези». «Ладно», — сказал Юлай и задергал вожжами. А ночь была ясная, светлая, полная луна сияла на небе. Звезды рассыпались по темному небу и словно играли и мигали мне своим переливчатым светом. Лошадь была маленькая, слабосильная, еле ноги переставляет. Надо было ехать 10 верст. 2 часа проедем, подумал я. Дорога шла все лесом. Чудно хорошо было тут. Стоят ели и березы, все густо убранные инеем, словно в парчевом уборе с серебром. Каждую ветку, каждый кустик старательно опушил Дедка Мороз. Немало ему, старику, тут работы пришлось. И там, и тут от лунного блеска горят миллионы искорок на снегу. Глазам даже больно. А тихо-то, тихо-то как! Словно замерло все в ожидании. Словно сторожат кого эти величественные седые ели, эти вечно печальные березы, что бессильно свесили к земле свои тонкие гроздья веток, как распущенные косы. Стоят и словно безмолвно молятся. Только мы одни и нарушаем эту чудную тишину. Визжит снег под полозьями, всхрапывает наша лошаденка, и все покрывает однообразный звон надтреснутого колокольчика. Я его слушал, слушал, да и задремал. Вот я сплю и носом клюю, а сам все слышу, как колокольчик звенит. Динь-динь-динь-динь. Только чувствую, толкает меня кто-то. Открыл глаза, а это Юлай. Дергает он вожжами в испуге и все назад оглядывается. Лицо у него испуганное, а глаза-то огнем полымем горят. Бачка бормочет. «Бачка, гляди, волки за нами!» Я оглянулся, и точно. 5-6 штук их за нами следом бежит. А лошаденка хоть и испугалась, и уши прижала, а бежит еле-еле. У меня ружья не было, а только револьвер. Наметился я и выстрелил. Упал один волк, остальные стали над ним, нюхают его. Лошаденка выстрела испугалась, побежала быстрее. Вот мы немного опередили волков, я и говорю: «Уедем мы от них, Юлай?» Замотал татарчонок головой: «Не уедем. Они что дальше, то злее будут. Теперь за санями бегут. Там в сани бросаться будут, на лошадь». Сжалось сердце у меня. Вот, думаю, так штука. А волки бегут опять за нами, и с каждой минутой все ближе да ближе. Один опередил, бежит и язык, как собака, на бок свесил, дышит тяжело. «Как же быть, Юлай?» — спрашиваю я. Молчит мой татарчонок, съежился весь в комочек, и ни гу-гу. Плохо дело, думаю, попали мы в беду. А ночь тихая, ясная, светлая. Луна словно застыла на небе. Нет ей дела до нас, горюнов. И звезды по-прежнему весело мигают трепетным голубоватым светом. А вдруг Юлай обернулся ко мне и говорит: «Бачка, править ты умеешь?» «Умею», — говорю я ему. А он мне сует вожжи в руки и говорит: «Бачка, давай твой мешок с закуской». «На, бери». Взял он мешок, перекинул его через плечо и опять говорит: «Слушай, бачка, наметься, стрельни да уложи еще одного волка». «Ну, зачем?» — спрашиваю я. «А вот увидишь». «Да что увидишь, не дивись тому. Огони один лошадь. А я тут останусь. Дорога тебе одна будет, все прямо». «Да постой, — говорю, — чего ты?» А он как гаркнет на меня: «Стреляй, — говорят, — ну!» Я наметился и выстрелил. Упал волк, стая снова над ним остановилась. И вдруг обомлел я даже. Соскочил елась с саней, да по сугробам к осине. Смотрю, карабкается, лезет, а сам во всю глотку орет. Ай-яй-яй-яй! Ой-ой-ой, ай-яй-яй! И вижу, волки метнулись за ним к дереву. Про меня и забыли. Скачут, визжат, зубами щелкают. И тут только смекнул я весь план Юлая. Понял, что мне надо было делать. Стегнул лошадь. Я был теперь один, и ей легче было. Она и припустила вскачь. А я-то ее гоню, вожжами дергаю, не своим голосом на нее кричу. Въехал на холмик, смотрю, внизу деревня. Огоньки мигают кое-где по окнам. Подлетел я к крайней избе, где меня трое моих приятелей-охотников ждали. С саней-то кубарем да к окошку. «Эй!» — кричу, — «выходите, да скорее!» Выскочили ко мне все с перепугу, а я им едва могу слово сказать. Кое-как живо рассказал, в чем дело. Живо запрягли пару лошадей в сани, уселись мы, да и айда к Юлаю на выручку. За четверть версты стрелять мы в воздух стали, чтобы Юлая ободрить. «Едем-де к тебе на выручку». Стали ближе подъезжать. Смотрим, а волки друг за дружкой пятятся-пятятся за маленькие елочки. Выстрелили мы по ним еще раз залпом, да и к Юлаю. Сняли беднягу. Закоченел, перепугался мальчишка. Весь дрожмя дрожит, словно осиновый лист, и плачет горькими слезами с перепугу. А я его все-таки обнял, да в мокрую рожицу и поцеловал. «Спасибо, — говорю тебе, Юлай». А он смотрит на меня во все глаза и не понимает, за что ему спасибо говорят. Мы бы вот, кабы такое дело вышло, расхвастались бы, а он не то. Сделал такое дело и знать ничего не хочет. Как приехали домой, Юлая снесли скорее в избу да на печку уложили, а он поманил меня пальцем, да и спрашивает: «Бачка, а ты на меня не сердишься?» «А за что, Юлай?» — спрашиваю его я. «А закуску-то твою я волкам стравил. По кусочкам бросал, чтобы их у дерева удержать. Да и сам малость поел с горя-то». Засмеялся я и говорю: «Что ты, Юлай, спи спокойно. А тебе вот еще раз спасибо». И я ему крепко пожал руку. Прозвучал рассказ Александра Федорова Давыдова «Волчья приманка». Он был опубликован в первом номере журнала «Светлячок» за 1904 год.
Звенит, устало колокольчик, полудья тихо режет снег. Бредет усталая клячонка, давно забывшая пробег. Придет усталая клячонка, давно забывшая пробег. В тулупчик жиденький в запларках ямщик, укутавшись, сидит, ища спасенье от мороза, дымит махоркой вдаль глядит. Ища спасенье от мороза, дымит махоркой вдаль глядит. Перед ним куда взором лежат снега сплошным узором, и от кибитки бледный след заносит белоснежный снег, и от кибитки бледный след заносит белоснежный снег. Звенит, устало колокольчик, ямщик далекий держит.
может путь. Бредет усталая клячонка, кибитку тянет как-нибудь. Бредет усталая клячонка, кибитку тянет как-нибудь.
Дорогие слушатели, на этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. У микрофона была Наталья Бульчук. Стихотворение для вас прочитала Надя Курякина. Мы с вами прощаемся. До встречи через неделю. Всего вам доброго. До свидания. Дорогие друзья, диск с рождественскими выпусками Троицкого колокольчика вы можете приобрести на православных выставках-ярмарках. Стенд «Радио Радонеж».
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!